понять, как совмещались для одного гражданина эти чувства, невозможно. Когда на 20-м съезде партии Хрущев разоблачал культ личности Сталина, он не касался самой личности. Осталась непонятная природа сталинской жестокости. Откуда в нем такая жажда власти, подозрительность? Личность его стала загадкой. Под сомнение попал и его полководческий гений, казалось, неоправданным его душегубством. Материалы, оглашенные Хрущевым, были настолько чудовищны, что не укладывались ни в какой характер. Зачем Сталин так зверствовал? Во имя чего? Факты множились, цифры уничтоженных достигали сотен и сотен тысяч, процессы над врагами народов оказались фальсифицированными. Шла реабилитация. Вообще остались без врагов народа, что было непривычно. Это как-то сразу опустошило нашу историю. Мы никогда не жили без врагов. Партия, страна начали освобождаться от очарования Сталина. Вместо отца народов проступали черты дракона, нечто дьявольское. Бесчеловечные поступки его зачастую не находили смысла. Появилось много работ и исследований, где излагали свои версии, создавали новые и новые образы Сталина. Что двигало им? Гениально изладили торжество посредственности? Может, воссоздала система? Было ли для него что-нибудь святое? Кто он, демон, антихрист? Как мог он так одурачить народы, заставить поверить в свое величие? Чем он мог привлекать к себе, внушать уважение самым разным людям, как Фейхтвангер и Черчилль? Ему приписали победу в Великой Отечественной, разгром Гитлера. Даже если так, то все равно, когда один дьявол побеждает другого, он не становится ангелом. Каждый человек — тайна. Тайна Сталина связана с 30-летней историей великой страны, которая так много значила для всего мира, так что можно считать, что это часть мировой истории. Литература о Сталине разрастается. К сожалению, в ней мало фактов о его внутренней жизни. Вход туда он закрыл для всех, и известна его замкнутость. Друзей у него с годами не осталось. Одни умерли, других он сам уничтожил. Слишком много знали, так что со временем мир его был опустошен. Одиночество, судя по всему, не тяготило его. Ничего не поделаешь, великому руководителю одиночество положено. После гибели Надежды Аллилуевой считает, что его не посетила серьезная любовь. Не было и необходимой обыкновенным людям семейной привязанности к детям, внукам, того, что так смягчает душу. Я не историк. Тема Сталина для меня появилась неожиданно, когда я пытался разобраться с причинами ленинградского дела. Книга Елизарова попала случайно. Она поразила меня. Автор, профессионал-историк, много лет изучал материалы о Сталине. Вжился в своего героя с истовостью ученого. Открытием был тот ход, по которому он мог проникнуть во внутренний мир Сталина, так тщательно укрытый от всех. Это было самое примечательное. Не догадки, не домыслы. Он проник в хранилище сокровенных чувств, переживаний, раздумий Сталина. Поражались они через пометы и замечания Сталина-читателя на книгах его библиотеки. Пометы делались цветными карандашами, то синим, то красным. Иногда на полях появлялась словесная запись, сделанная в сердцах: так его, ха-ха, это ужасно. А были и целые фразы, его спор, его раздумья. Были знаки сомнения, были согласия. Годы потратил Елизаров, чтобы расшифровать, изучить различия в пометах, сопоставить с текстом. Ценность этого материала была в его достоверности. Читательская реакция непосредственно. Помните, как Татьяна видит в книгах Онегина? На их полях она встречает черты его карандаша. Везде Онегина душа себя невольно выражает то кратким словом, то крестом, то вопросительным крючком. Старинная привычка. Книга — единственный вид искусства, где возможен интимный, никому неведомый диалог с авторами любого ранга, любой эпохи. Круг чтения Сталина, естественно, включал политику, историю: Кропоткин, Каутский, Бисмарк, Людендорф, Тарле, Бернштейн, Гитлер, Майн Кампф, хотя, признаюсь, уж такую начитанность я не ожидал. И уж совсем неожиданным был перечень читаемой им художественной литературы. Известно, что он внимательно следил за литературными журналами. Почти все романы, повести, стихи в сталинские времена и позже печатались в журналах, лишь потом издавались книгами. Александр Фадеев и Алексей Сурков рассказывали, что когда у Сталина обсуждали списки на сталинские премии, Сталин мог огорошить их, выдвигая произведения, которых не было среди кандидатов, порой еще не читанные ими. Так он назвал роман «Спутники» Веры Пановой. Однажды упомянул книгу Некрасова «В окопах Сталинграда». По поводу нее у руководителей Союза писателей были сомнения. Советская текущая литература читалась как бы по должности. Главный идеолог страны мог находить здесь скрытые выпады в свой адрес, покушение на устой, тонкую двусмысленность, то, что проморгала цензура. Самым любопытным для меня было чтением классиков. Только он читал Толстого, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Анатолия Франца, и их тексты высекали искры, освещая на миг скрытые уголки его души. Вот эти миги Борис Елизаров ловит и предъявляет нам. Пойманное неопровержимо, душа себя невольно выражает. Так Сталин выделяет мнение героя «Воскресенья», князя Нехлюдова, об одном из революционеров, и пишет на полях свою формулу оценки человека. Ум и под чертой самомнение. Он не просто читает Достоевского, он вчитывается, комментирует. Братья Карамазовы его затрагивают представлениями автора о загробном мире, ад, рай, вообще религии, и размышлениями о любви. А вот никак что-то же примечательно не задевает легенда о великом инквизиторе. Казалось бы, да, а нет. Из остатков разворованной сталинской библиотеки Елизарову удалось извлечь немало помет. Истолковать их лучше автора, помимо автора, я не берусь. Остановлюсь на сочинении Анзоли Франца о Боге. Писатель нынче позабытого, а между тем умнейшего, парадоксального, вольнодумного для нашего времени. Его мысли не давали покоя бывшему семинаристу. Единый Бог, если он заблуждается, составляет несчастье верящих в него народов, пишет Франц. Боги и Греции, разнообразием своих характеров, лучше подходили к разнообразию человеческих умов. Эти боги, не соглашаясь между собой ни в чем, жили, однако, во взаимной гармонии. В Троянскую войну одни стояли за греков, другие — за троянцев. Эти войны научили греков мыслить широко и терпимо. Сталин пишет на полях: греки хорошо устроились. Что мешало советским также устроиться? Ничего, кроме сталинской политики. Прочитанное никак не влияло на его деятельность. Его замечания, его согласие с автором и несогласие, его сомнения, подчеркивания откладывались в сторону, когда он входил в свой кремлевский кабинет. Он превращался в того известного всем Сталина. Никто и не подозревал, что только что существовал другой Сталин. Религия не имеет влияния на мораль. Это спорное утверждение нашел у Франца и обрадованно четырежды отчеркивает его на полях. Верить в Бога и не верить — разница невелика, ибо те, которые верят в Бога, не постигают его. Они говорят, что Бог — все, быть всем все равно, что быть ничем. Книга Франца, судя по пометам, доставила большое удовлетворение. Интересно было бы знать, как он разыскал ее. Он делает приписку насчет Бога. Следов не знают, не видят. Значит ли это, что все же он боится? Елизаров замечает: может быть, Бог есть, но он просто невидим и непостижим. Есть Божий суд или нет его? Как бы не решать этот вопрос, все время остается пугающая вероятность. Есть Божий суд на перстнике разврата, есть грозный судья, он ждет. Литература выставила своих гениальных художников против князя тьмы. Оба романа «Воскресенье» и «Братья Карамазовы» о совести, с которой не разминуться, которая без зубов огрызет.